Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 860-го дня войны. Главные новости вторника, 2 июля. Виктор Орбан приехал в Киев и предложил Владимиру Зеленскому возможные сценарии для начала мирных переговоров. Глава Пентагона анонсировал пакет военной помощи для Украины стоимостью в 2 300 000 000 долларов. Россия массово отправляет воевать против Украины мигрантов из Центральной Азии, пишет британская разведка. Следственный комитет по Белгородской области отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели в СИЗО волонтера Демиденко, помогавшего украинцам. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. Во вторник, 2 июля, российские военные атаковали Харьков. Получили ранения 3 человека, в их числе подростки 15 и 16 лет. В Никополе из-за российской атаки погибли 2 пожилые женщины. По предварительным данным, ранены 9 человек, в том числе 2 детей. Всем им оказывают необходимую помощь. В городе также повреждены жилые дома, учебные заведения, амбулатория, магазины и салон красоты. Под обстрелами сегодня снова Херсон. Там пострадали 10 человек. Погибла местная жительница. В то же время увеличилось число погибших в результате российской атаки на Днепр 28 июня. Спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины. Украинские пилоты, в свою очередь, нанесли удар по складу боеприпасов в оккупированном Крыму. Цитирую командующего воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука. В очередной раз уничтоженные вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи. Конец цитаты. Олещук упомянул пропаганду, потому что накануне 1 июля Россия нанесла удар по аэродрому вооруженных сил Украины в Полтавской области. В российских медиа появились громкие заголовки о многочисленных уничтоженных украинских самолетах. Украинские военные подтвердили, что удар действительно был и определенные потери были, но не в том масштабе, о котором пишут российские медиа. Украинский писатель и журналист, лауреат Шевченковской премии Станислав Асеев снова получил ранение на фронте. 2 месяца назад он был ранен возле Очеретина. «Со мной снова произошло чудо», — написал он. «Осколок вошел мне в шею, не попал в артерию и застрял в мягких тканях. И осколок, который попал в грудную клетку, не пробил легкие. Еще один вытащили из уха», — написал Асеев. Асеев под псевдонимом Станислав Васин долгое время работал журналистом в оккупированном Донецке. В частности, писал материалы для «Радио Свобода». Писателя похитили в так называемой ДНР в мае 2017 года. Его обвинили в шпионаже и незаконно удерживали вплоть до конца 2019 года. Под Новый год Асеева освободили в рамках обмена. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник посетил Киев впервые за последние 10 лет. Венгерский лидер призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня для начала мирных переговоров с Россией, а также заявил, что хочет заключить крупное соглашение о сотрудничестве с Киевом и что Венгрия хотела бы помочь в модернизации экономики страны. Зеленский, в свою очередь, напомнил, что Венгрия ранее поддерживала мирные инициативы Украины на саммите мира в Швейцарии. Отношения между Украиной и Венгрией с начала российского вторжения были натянутыми. Виктор Орбан был известен своими симпатиями к Путину и пророссийскими высказываниями. Кроме того, Будапешт неоднократно выступал против усилий Европейского Союза и НАТО по поддержке Украины. Почему в таком случае Украина стала первой страной, в которую отправился ее лидер после того, как Венгрия начала председательство в Совете ЕС? По словам украинского политолога Владимира Фисенко, из визита Орбана в Киев не стоит делать далеко идущих выводов. В интервью «Голосу Америки» Фисенко охарактеризовал этот визит как очередной тактический вираж политика.
Орбан может действовать в таком режиме политической войны против Украины, создавать препятствия, выставлять ультиматумы, а потом неожиданно в последний момент идет на уступки, на какие-то компромиссы. Сегодняшний визит в Киев для Орбана – это, конечно, политический жест, но он отвечает нашим интересам. Для нас это вполне приемлемо. В чем смысл этого жеста для Орбана? Во-первых, начало председательствования Венгрии в Евросоюзе. Думаю, что Орбан, который на самом деле очень опытный и хитрый политик, он таким образом показывает, украинская тема является приоритетной. Для Европы здесь как раз позитивная нагрузка. Он показывает, не волнуйтесь, все в порядке. Для меня Украина, как и для Европейского Союза, является главным приоритетом, и он показывает конструктивность. На самом деле, как говорят источники, Орбан сейчас выстраивает конструктивные отношения с премьер-министром Италии Мелани. Мелани сейчас стала, по сути, главным лидером крайне правых сил в Европе. Она формирует большую фракцию правую в Европейском парламенте. И Орбан хочет стать союзником. Вот тут уже в нашу пользу как раз сыграли хорошие личные отношения между Мелани Зеленским и политическая поддержка Италии, Украины. И, как говорят некоторые источники, Мелани сказала Орбану, что она готова с ним сотрудничать, но он должен показать, что он поддерживает Зеленского, он может и готов договариваться с Зеленским. Он таким образом показывает и на саммите ЕС, что готов договариваться, приезд в Киев тоже показывает, что готов договариваться. Но при этом он, конечно же, сделал массу бонусов и дивидендов для себя и, конечно же, по максимуму использовал это как информповод.
Украинский политолог Владимир Фисенко. Напомню, что одной из проблем в отношениях Украины и Венгрии был также вопрос о правах 150 тысяч этнических венгров, проживающих на территории Украины. Во время этого визита Орбан сказал, что рассчитывает на понимание потребностей венгроязычного меньшинства. Политики также договорились об открытии первой школы для украиноязычных детей на территории Венгрии. На визит Орбана в Киев уже отреагировал Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует агентство «Интерфакс», заявил, что в Москве от поездки ничего не ожидают. По словам Пескова, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии в Киев. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции, сказал Песков. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов, сказал Песков и добавил, что Орбан известен как политик, который умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Ну а ранее Украину в преддверии Олимпийских игр посетил президент Всемирной организации легкой атлетики Себастьян Коу. Он выразил поддержку украинским спортсменам и в целом Украине, которая защищается от российской агрессии.
Причина, по которой я здесь, очень-очень проста. Всемирная организация легкой атлетики заняла очень четкую позицию по включению российских и белорусских спортсменов, и мы сказали нет. Мы сказали нет не из-за политики. Мы сказали нет, потому что было бы немыслимо, чтобы эти спортсмены соревновались, в то время как ваши спортсмены не в состоянии соревноваться должным образом. Ваших тренеров нет рядом, а условия для соревнований сложные. Так что для нас это ясно. Наша позиция не изменится, пока вы в этой текущей ситуации.
Президент Всемирной организации легкой атлетики Себастьян Коу. Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня анонсировал пакет военной помощи для Украины. США готовятся передать Киеву вооружение стоимостью в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Во время сегодняшней встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым Остин уточнил, что в пакет войдут противотанковое оружие, а также ракеты для Patriot и других систем противовоздушной обороны. «Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки», сказал глава Пентагона. «Вместе с 50 союзниками и партнерами мы продолжим предоставлять все, что критично важно для отражения российской агрессии сегодня и сдерживания России в будущем». Конец цитаты. В то же время сама Россия накануне приступила к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже выступил с призывом перестать помогать оружием Украине.
Мы призываем все страны, которые еще не сделали этого, не предоставлять оружие Украине. Судьба оружия, которое будет в конечном итоге экспортироваться в Украину из любой страны, ясна. Оно будет уничтожено, как и другое оружие, которое Запад и США поставляют Украине. Но я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, может, конечно, иметь определенные политические последствия.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Аналитики полагают, что Кремль будет использовать свое председательство для демонстрации силы и влияния в международной системе, а также для продвижения выгодных России нарративов. Подробнее о роли Совбеза ООН и о том, как Кремль использовал эту площадку в своих интересах, расскажет Алекс Григорьев.
По иронии судьбы, работы Совбеза руководит государство, ведущее захватническую войну против своего соседа, также члена ООН. Совбез провел свое первое заседание в 1946 году и с тех пор бесконечное количество раз демонстрировал, что не справляется с возложенной на него задачей. Изначально предполагалось, что это будет союз полицейских, способный эффективно предотвращать и останавливать войны. Причем у ООН должна была появиться дееспособная миротворческая армия, способная силой принуждать агрессоров к миру. Но, как известно, все пошло не так, как задумывалось, во многом из-за того, что полицейские зачастую преследовали не международные, а свои интересы. Многочисленные попытки реформировать реформировать Совбез с учетом новых международных реалий, в том числе недавно предложенные США, результатов не дали. Только 5 постоянных членов Совбеза имеют право использовать право вето и блокировать резолюции. Причем Москва, с учетом советского периода, использовала его чаще, чем все остальные члены Совета Безопасности вместе взятые – 158 раз. Только за последние 3 года Россия использовала вето 10 раз, в том числе, чтобы предотвратить принятие резолюций, осуждающих ее агрессию против Украины. Москва хорошо усвоила урок, полученный в самом начале Корейской войны. Тогда советский посол демонстративно бойкотировал заседание Совета Безопасности, что позволило иным членам Совбеза принять резолюцию с осуждением северокорейской агрессии и создать контингент войск ООН, который спас Южную Корею от оккупации. Председательство Совета Безопасности дает России право формировать повестки заседаний и эффективно управлять дискуссиями. Ранее она использовала эти возможности, чтобы не допускать к обсуждению проекта резолюции о своих действиях. В последний раз Россия была председателем Совбеза в апреле 2023 года. За этот месяц на обсуждение ни разу не были выставлены вопросы, затрагивавшие ее интересы. Как сообщило российское государственное информагентство ТАСС, цитирую, ожидается, что центральные события российского председательства будут посвящены построению более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, ближневосточному регулированию, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Переводя с языка российского МИДа на общепонятные, критики западных демократий, защите российских клиентов на Ближнем Востоке и налаживанию сотрудничества с международными блоками, в которых Россия играет ведущую роль. Однако в Совете Безопасности 15 членов. Постоянный член Совбеза способен блокировать неудобную ему резолюцию, но не имеет возможности добиться принятия угодной ему. Для этого следует получить большинство голосов. Ныне в Совбезе, кроме Большой Пятерки постоянных членов, заседают Алжир, Эквадор, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. Похоже на то, что лишь немногие из этих государств поддержат проекты России.
Алекс Григорьев о возможных последствиях председательства России в Совете Безопасности ООН. У союзников Украины вызывает все большую тревогу договоренности между Россией и КНДР. Однако пока у Министерства обороны США нет подтверждения информации о возможной отправке северокорейских войск в Украину. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. «Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку», — сказала Сингх. «Но я не имею никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию», — отметила она. Напомню, что недавно Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о взаимопомощи в случае вооруженной агрессии против одной из стран. Между тем, в НАТО задумались о том, как сохранить долгосрочную помощь Украине на фоне роста поддержки европейских правых сил, а также того, что бывший президент США Дональд Трамп может победить на выборах. Как пишет сегодня Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США и Альянса, планируется, в частности, откомандировать в Киев высокопоставленного гражданского чиновника, а также создать в Германии новое командование для координации военной помощи и обучения украинских войск. По данным издания, об этих шагах будет объявлено на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе. Операция, которая будет называться «НАТО. Помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины», будет укомплектована почти 700 американскими и другими военнослужащими из 32 стран-членов НАТО. Тем временем Россия укомплектовывает свою армию мигрантами из Центральной Азии. Об этом пишет сегодня в своем регулярном обзоре британская разведка. В докладе отмечается, что во время недавнего выступления на Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские власти обнаружили 30 тысяч мигрантов, которые недавно стали гражданами России, но на воинском учете еще не состояли. Бастрыкин рапортовал, что 10 тысяч из них уже отправлены в зону боевых действий в Украине. По словам главы Следственного комитета, мигранты будут рыть окопы и выполнять другие обязанности в тылу. Что происходит с квартирами украинцев в оккупированной части Донецкой области, в частности в Мариуполе? Как выяснил проект «Вот так», оккупационные власти просто крадут покинутое хозяевами имущество. Причем для этого чиновники так называемой ДНР придумали специальный закон, рассказывает мой коллега Дмитрий Шода.
В марте 2024 года власти так называемой ДНР приняли закон, позволяющий признавать жилье бесхозным и изымать его у владельцев, пишет проект «Вот так». В реестре уже значится около 6,5 тысяч квартир и домов. Владельцам необходимо лично явиться в администрацию и отказаться от украинского гражданства в пользу российского, чтобы подтвердить право на собственность. После включения оккупированного Мариуполя в состав так называемой ДНР, тысячи квартир и домов стали признавать бесхозными и переводить в муниципальную собственность. Согласно российскому закону, имущество может быть признано бесхозным при неоплате коммунальных услуг в течение года, угрозе безопасности или отсутствии сведения о праве собственности. Даже при соблюдении всех условий в сформированном ДНР-списке попадаются квартиры и дома в Мариуполе, где проживают родственники владельцев. На момент публикации текста в списке бесхозного жилья в Мариуполе значится около 6,5 тысяч жилых объектов.
Это был фрагмент нашего еженедельного обзора журналистских расследований от Дмитрия Шоды. Полностью этот обзор вы можете посмотреть на страницах «Голоса Америки» в соцсетях. И на оккупированных территориях, и в самой России тем временем продолжаются политические преследования, связанные с поддержкой Украины. Химкинский городской суд Московской области назначил 10 лет лишения свободы 27-летнему жителю Калужской области Михаилу Ищенко, который поджег российский флаг у входа в спортивный комплекс «Родина», сообщила прокуратура Московской области. Ищенко признали виновным не только в надругательстве над государственным флагом и хулиганстве по мотивам политической ненависти, но и в приготовлении к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Однако в каком военном формировании намеревался участвовать Ищенко, в прокуратуре не уточняют. К 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене приговорили жителей Иваново Артема Буджирака, сообщает «Медиазона». Помимо основного наказания, ивановцу также назначили штраф в 250 тысяч рублей. Издание «Иваново Ньюс» писало, что по версии следствия Буджирак планировал уехать в Украину с целью воевать против российской армии. Сам он своей вины не признавал. В намерении воевать против российской армии в России обвиняют даже детей. Об этом свидетельствует история 15-летнего Арсения Турбина, которого посадили на 5 лет по обвинению в том, что он переписывался с Легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина. Мать Арсения Ирина считает, что ФСБ сфабриковала протокол допроса, и ни в какой легион ее сын вступать не собирался. Мы поговорили о деле Арсения Турбина с Татьяной Давидис, представляющей проект мемориала по поддержке политических заключенных.
В августе прошлого года силовики ворвались в квартиру в Орловской области, где школьник Арсений Турбин жил с мамой, бабушкой и дедушкой. Подростку тогда только исполнилось 15 лет. Его задержали и обвинили в участии в террористической организации. Вот что рассказывает об Арсении Турбине Татьяна Давидис из проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Поводом для уголовного преследования стало то, что Арсений раскладывал по почтовым ящикам листовки с изображением Путина и подписью «Тебе нужен такой президент?». Также силовики выяснили, что по интернету подросток связался с Легионом «Свобода России», признанным в России террористической организацией. После задержания Арсения Турбина отправили под домашний арест. И хотя на допросе Турбин сказал, что не вступал в Легион «Свобода России», ФСБ подделала протокол допроса, написав, что Турбин якобы подтвердил свое вступление в организацию. Позже на это в суде обратили внимание адвокаты. В конце июня Арсения Турбина приговорили к 5 годам воспитательной колонии. Фонд «Мемориал» признал его политическим заключенным, самым молодым в истории организации.
Это история Арсения Турбина, школьника, которого приговорили к 5 годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. Вы слышали фрагменты интервью с Татьяной Давидис, которое записала моя коллега Маша Мортон. Следственный комитет по Белгородской области отказался возбуждать уголовное дело после гибели в следственном изоляторе волонтера из Белгорода Александра Демиденко, который помогал украинцам. Белгородскому изданию «Фонарь» в пресс-службе Следственного комитета сообщили следующее. Данных, свидетельствующих о том, что в отношении Александра Демиденко совершено преступление, проверкой не установлено. Каких-либо противоправных действий в отношении указанного лица тоже не совершалось, что в том числе подтверждается средствами объективного контроля, имеющихся в учреждениях ФСИН России. Конец цитаты. При этом в интернете ранее публиковались фотографии, на которых было видно, что спина у Александра синяя от побоев. После гибели Александра Демиденко в Белгородском следственном изоляторе мы говорили с его вдовой Натальей Вишенковой.
Ну, сначала я узнала о том, что он сильно избит. Это вот, я говорю, наш жил беженец. И он сказал, что Саша при нем переодевался, снял рубашку, и спина была вся синяя. А вот эти фотографии были сделаны в суде, когда наши адвокаты подали на апелляцию, ну, чтобы вот эту меру задержания отменить. Его туда привезли, и вот как раз на суде адвокат все сняла, сфотографировала.
Вдова Александра Демиденко Наталья Вишенкова. Специальный выпуск подкаста, посвященный Александру, можно найти на нашем сайте, в соцсетях и в Apple подкастах за 12 апреля этого года. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и рекомендовать друзьям. Наш подкаст также можно слушать на сайте «Голоса Америки» и на наших страницах в соцсетях. Я благодарю своих коллег, которые принимали участие в создании этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. Я Ксения Туркова. Прощаюсь с вами. До завтра.